мы сегодня собрались по теме вам, по крайней мере, здесь сидящим, всем близко достаточно. Но надо сказать, что мы вот очень давно, только когда последний раз по инициативе вот гуманитарного университета собирали тех, кто занимается правами человека в высшей школе, мы давно не собирались с вами, несмотря на то, что мы регулярно это делаем с преподавателями обычной школы. Но нам бы очень хотелось, чтобы мы сейчас с вами создали какую-то общую рабочую группу. Это сразу я говорю, к чему мы ведем, итогом нашей встречи должно стать. По преподаванию прав человека, по преподаванию в том числе международных стандартов в сфере прав человека в нашей высшей школе. Не вам рассказывать, я здесь понимаю, люди собрались как раз, которые знают, что это такое, не вам рассказывать, насколько у нас сегодня сложно все в нашей практике ежедневной. Опять, причем мы где-то вышли на хорошие, мне кажется, уже становились хорошие стандарты уважения к правам человека, и вдруг в последнее время вот эти последние законы, вот эти схватки с Болотной, они привели к тому, что права человека начинаются где-то критически восприниматься даже порой обществом. И когда мне говорят, что... Оксана, закрой, пожалуйста. Когда мне говорят, что вот ваш там Тагил. Ну, вы знаете, Тагил объективно Тагил. Вот Тагил объективно так себя ведет, потому что он как раз по-своему воспринимает права человека, и для него уважение к человеку это вот и есть права человека. Я только что вот из лобби вернулась, где поголовно нигде не платят зарплату, где в лобби все предприятия были скуплены Федулевым, а в соседней Новой Ляле, райцентре, все предприятия поголовно скуплены Гайсиным. И вы знаете, как люди, и они, вот эти люди очень остро чувствуют права человека. И они все мне говорят, а почему вы к нам не ехали, это же Лобва, вот, почему к нам не ехали с июня? Я говорю, потому что мне вам сказать было нечего. Вот сейчас суды состоялись, вот сейчас доказано арбитражным судом. Ну и, наконец, губернатор проявил волю, когда мы силовиков заставили все-таки посмотреть, что делает собственник по отношению к человеку, к предприятию. Только сейчас я могла к вам приехать хоть что-то сказать. А на самом деле мне стыдно перед этими людьми, потому что государство ничего не сделало по их защите. Вот, и поэтому... Вообще, где-то мне кажется, вот у меня тут специалисты все вы международные, мне кажется, мы несколько переборщили вот с этим вот понятием права человека и правозащита, как бы сделав это одним и тем же. И потому делать Илью Пономарева сегодня символом правозащиты, это, мне кажется, даже опасно для прав человека. Вот в какой-то степени это опасно для прав человека, потому что не всем эти идеалы нужны. Но, тем не менее, права человека остаются высшей ценностью для каждого жителя России. Достоинство человека провозглашено Конституцией. Я по-прежнему не устаю делать восхищенные комплименты нашей Конституции. И права человека, которые заложены и в Декларации, и в Европейской конвенции, и в Конституции, они все равно остаются для нас с вами очень ценными. И поэтому мы собрались для того, чтобы понять, что происходит. Мы с вас взяли все, абсолютно все ответы мы от вас получили. И нам бы очень хотелось, чтобы мы сегодня вот просто коротко, я понимаю, что многие, может быть, кто-то есть, кто на 90-летие адвокатуры приглашен. У нас 12 часов сегодня празднуют 90 лет наших коллегам по правозащите прав человека, чтобы мы по-быстрому, значит, с вами обсудили эту тему. Еще раз говорю, результатом станет вот рабочая группа по разработке программы преподавания магистерского курса. Мы надеемся, что мы вытянем Екатеринбург такой курс. И результатом станет вообще тема преподавания прав человека в высшей школе, у нас как бы координация этой деятельности. Мы, не подумайте, что уполномоченный хотел бы хоть йоту ваших прав себе забрать. Мне хочется понять, что у нас происходит. И может быть, это взаимодействие, потому что мы вот с правами, с преподавателями права собираемся, я не успеваю записывать, что они провели за последнее время. Они вот, это взаимообмен, взаимовыручка какая-то. Участие в олимпиадах, это нам вот позволило, мне кажется, хоть в какой-то степени, несмотря на то, что в последние годы Институт регионального образования практически не дает методических рекомендаций, спасти наше правовое образование в школах и спасти преподавателей наших в школах. Более того, мы даже в числе тех, кто к президенту получает грамоты, там, ну, президентские гранты, у нас есть всегда преподаватели права, либо история обществоведения, но всегда есть наши люди. Иногда немножко наши люди не дотягивают, но они всегда у нас есть. Поэтому вот такую координационную встречу мы сегодня проводим. И мы надеемся, что она не будет бесполезной. Модератором я предлагаю сделать инициатора сегодняшней встречи. Я зачитаю, потому что я плохо точно название его степеней знаю. Антона Леонидовича Буркова, доктора юридических наук Кембриджа, магистра международного права Эссекса, кандидата юридических наук Тюменского государственного университета, заведующий кафедрой европейского права и сравнительного правоведения гуманитарного университета. Это еще какого гуманитарного университета?
Нашего.
Поэтому я все прочитала. Ну вот, они все у нас на нашей площадке, ребята эти выросли, поэтому всех, наверное, вы тоже его учили, нет?
Конечно.
Да, пересекались. Их выучил всех у нас один и тот же, значит, источник, так скажем, образования. Антон, я передаю тебе слово.
Спасибо большое, Татьяна Георгиевна. Вы уже упомянули, что провели уже определенную работу по тому, как по мониторингу, что ли, того, какая существует ситуация с преподаванием прав человека у нас в вузах в Екатеринбурге. Вот, поэтому я, наверное, предлагаю и Анне Валентиновне Деменевой про это рассказать вкратце.
Это тоже можно представить, кто не знает. Кандидат
юридических наук. Анна Валентиновна, да, Деменева, кандидат юридических наук, вот и научный руководитель у нас сидит.
Да.
Михаил Викторович Кучин. И Анна Валентиновна защищала диссертацию как раз же по правам человека, по Европейской конвенции о защите прав человека.
Последствия
этих решений, постановления Европейского суда для Российской Федерации.
Защищались мы в институте
очень дело сравнительного права.
Но тоже гуманитарного университета. Из нашего. Она что преподает?
Да, ну нет, она консультант аппарата уполномоченного по праву человека в первую
очередь. А, ну вы видите,
а я ее не научный руководитель, как я там представилась на ее защите. Они, как не поняли. Я говорю, не научный руководитель Анны. Они так не поняли. Они не поняли этого понятия, что такое не научный руководитель. Насколько там все штамповано.
Вот. Ну и впоследствии уже, когда кто-то будет высказывать, участвовать в дискуссии, тоже просьба представляться, чтобы мы все познакомились за круглым столом. Пожалуйста, Аня.
Спасибо. Уважаемые коллеги, я еще раз продолжу то, что говорила Татьяна Георгиевна, что мы действительно однажды озаботились таким источником уровня защищенности прав человека, как уровень образования в наших вузах на территории Свердловской области. И помимо вузовского обычного образования, мы также смотрели то, каким образом происходит повышение квалификации как тут у служащих, муниципальных служащих. И также немного нам пришлось столкнуться с тем, как получают дополнительное образование адвокаты, поскольку уполномоченным часто поддерживаются проекты по обучению. И представители адвокатуры, мы рассматриваем практику Европейского суда, рассматриваем различные стандарты, связанные с тем, что нам дают правовые позиции Конституционного суда. С точки зрения адвокатов это очень востребовано, с точки зрения представителей правоохранительных органов это востребовано, но все-таки в этом нет определенной системы, потому что мы это делаем, скажем, от проекта к проекту, безусловно, мы делаем это ежегодно, но это не позволяет охватить весь необходимый спектр вопросов, ну, по каким-то таким болевым точкам, как миллион уже получается тогда, когда особо серьезным становится вопрос там условий содержания, когда у нас есть претензии к правоохранительным органам с точки зрения порядка обращения с лицами, которые задержаны и так далее. И точно так же с адвокатами, когда мы смотрим те типичные ошибки, которые вот, мы видим в тех материалах, которые все-таки нам приносят, и для того, чтобы консультировать, для обращения в Европейский суд, для того, чтобы каким-то образом уполномоченный ситуацию разрешил. То есть я еще раз говорю, что при анализе программ вузов мы отталкивались от потребностей уполномоченных. Потребности уполномоченного, понятно, это профилактика, это предупреждение, это недопущение нарушений прав человека, и будем говорить, такой уровень обеспеченности, который позволит либо не выйти делу за пределы наших судебных систем, либо если оно вышло, куда-нибудь ушло в Европейский суд, чтобы оно все-таки было урегулировано в рамках государства. Мы очень много с этим работаем, но, к сожалению, не всегда, еще раз говорю, ни уровень представителей государственных структур, правоохранительных, ни уровень правозащитных структур. Иногда в их роли выступает правозащитная организация, иногда адвокатура. Они не позволяют нам говорить о том, что вот результат таков, что надо остановиться и образование в сфере прав человека не заниматься. Я сразу скажу, что мы смотрели уровень разных вузов. Понятно, что как у нас даже есть сельскохозяйственная академия готовит юристов. Мы уже так далеко не шли. Мы все-таки взяли те вузы, которые специализируются и нам известен уровень с точки зрения подготовки юристов. Мы видим этих студентов, которые приходят нам на практику. И мы стали анализировать пока только содержание, объем часов и те предметы, которые преподаются. Мы прекрасно понимаем, что есть масса спецкурсов. Мы прекрасно понимаем, что то, что касается конституционного права, безусловно, права человека, то, что является интегративной частью конституционного курса. Но помимо этого мы, безусловно, еще смотрели то, что нас интересует больше всего, каким образом представлены международные стандарты защиты прав человека, либо они являются частью какого-то курса, который связан с процессуальными вопросами международными, либо это вопросы содержания стандартов и как они воплощаются. И мы пришли к выводу, что мы как-то несколько завысили свои ожидания, потому что из того и по тем программам, которые мы посмотрели, сразу говоря, они все, естественно, оказались разного уровня и разного содержания. Из программ нам пока становится понятно, что системность, которая существует, вот мы берем область, да, то есть, безусловно, какие-то вузы традиционно выглядят лучше с точки зрения того, как они готовят свои программы, какие-то не так красиво выглядят, но системность, то, что мы не увидели ровной картины, да, мы не увидели системности, мы не увидели единого подхода, мы не увидели, если хотите, какой-то философии с точки зрения, вот от чего отталкиваются вузы, от чего отталкивается, может быть, какой-то государственный стандарт. Мы все прекрасно понимаем, что мы сейчас четко находимся в рамках как общих, так и профессиональных компетенций. Так вот, собственно говоря, на выходе в этих программах мы пока не увидели системного варианта подготовки того специалиста, которого хотел бы видеть уполномоченным в качестве представителя прокуратуры, представителя государственных органов, с которыми нам приходится работать, сталкиваться. И пока не похоже, что мы можем разговаривать с выходящими специалистами на одном языке. И как раз это является нашей основным предметом озабоченности, основным, будем говорить, таким основной полевой точкой, потому что еще раз говорю, что для уполномоченного очень важно не проводить точечные разъяснения в отношении каждого нарушившего права человека, не говорить о том, чем это может грозить в России, если какая-то проблема, связанная с возможным обращением в Европейский суд. И я бы еще хотела сказать, вот уже будучи там 6 лет специалистом аппарата уполномоченного, я все больше смотрю, что международное право, если мы говорим про международные стандарты, несмотря на то, что мы больше всего пользуемся практикой Европейского суда, но международное право перестает становиться такой элитной темой, перестает становиться темой специалистов, которые этим занимаются, оно как-то настолько прочно входит в нашу жизнь, в самых обыденных вопросах, потому что никто не застрахован от брака с иностранцем, никто не застрахован от ситуации дальнейшего продолжения системы отношений в рамках правовой помощи, если речь идет о дальнейших там разводах алиментов и всем остальном. И, безусловно, все это еще, учитывая, опять же, конвенцию, все это выносится уже на национальный уровень. И точно так же то, что мы смотрим на ситуацию с нашими иммигрантами, это пусть и когда-то то, что мы называем бывшим Советским Союзом, но это тоже становится, если отношения тоже становятся международным правом, потому что все отношения наших трудовых мигрантов, все их высылки на родину, естественно, с вопросами, связанными с каким-то там лишением свободы на время, пока они не направлены на родину, да, со всем мы этим сталкиваемся. Тут же и условия содержания, мы опять поднимаем вопрос, да, связанные с правами человека, со сроками, когда они там находятся, причинами. И все это вот становится уже такой обыденной реальностью, которая позволяет говорить о том, что те международные стандарты, которые мы раньше вот как-то выносили в отдельный блок и говорили, а вот здесь вот обычные какие-то, да, вопросы, а вот здесь вот мы выходим на международный уровень. Похоже, что сейчас вот специалисты, которые работают в этой сфере, очень сложно назвать, кто с этим не сталкивается. УФМС сталкивается, безусловно, все правоохранительные органы сталкиваются, безусловно, и представители Следственного комитета и прокуратуры с этими вопросами работают. И здесь же задействованы и исполнительная структура области, от этого никуда не денешься. Поэтому у нас все больше требований и запросов к нашим чиновникам, представителям власти и правоохранительным органам. Но у нас как-то, как оказалось, все меньше реальности для того, чтобы эти потребности обеспечить. И мы стали думать, каким же образом нам исправить эту ситуацию, говоря о том, что стоит сосредоточиться на системности, не на том, что вот нам очень много институтов повышения квалификации. Безусловно, те, кто работает в институте повышения квалификации Следственного комитета, они, безусловно, работают только в своей сфере. То есть права несовершеннолетних в рамках уголовного процесса, это очень здорово, что это есть, потому что они действительно смотрят там практику Европейского суда, в том числе с точки зрения стандартов справедливого судебного процесса, прав несовершеннолетних. Безусловно, они рассматривают курсы расследования отдельных видов преступления, и там же гарантии, которые связаны с конвенцией, там же требования государства с точки зрения расследования пыток. Это все хорошо, но это идет некий такой отраслевой сегмент, который дальше выйти за его пределы он не позволяет. И вот мы бы все-таки хотели сделать акцент на системности и стали думать, каким образом ее обеспечить, чтобы выпускать таких выпускников и таких специалистов, которые проходят повышение квалификации, с тем, чтобы действительно был системный охват. Мы стали думать о том, ну что делать, нужно менять программу. Это один из методов, который, в принципе, можно рассматривать как предложение Министерства образования, как то, что следует все-таки двигаться в направлении правового государства. Но, безусловно, это очень трудоемкий вариант, он займет несколько лет, и те выпускники, которых мы получим, это уже будет другая правовая реальность, уже с другими, кстати, стандартами, пока сложно предсказать, какими. Второй вариант – специально создать некую учебную программу, которая позволит и тем, кто уже получил образование, тем, кто получает там на старших курсах после бакалавриата, да, то есть мы подозреваем, что это вариант магистратуры, получать такой вариант образования, который позволит чиновнику, который позволит представителю правоохранительных органов, либо другой стороне правозащитной, будь то адвокатура, либо представители правозащитных организаций, получать системное образование с тем, чтобы ориентироваться в правах человека так, как, еще раз говорю, мы отталкивались от потребностей уполномоченного, так, чтобы мы могли разговаривать с людьми на одном языке, а не писать на 5 страниц вот, какую-то историю, откуда взялись стандарты, почему нельзя, значит, под стражу управлять человеком, которому мы подвергаем этой традиции, без какого-то срока, да, как нам пришлось в 1969-1960 году очень прочно работать судами с прокуратурой, потому что в области такие ситуации появились. Это очень трудоемко, мы бы хотели раздать эти знания, да, в рамках программы, и в последующем разговаривать со специалистами уже на равных. То есть, вот на самом деле это два таких метода, это два таких пути. Если есть третий, будет очень здорово, если мы его обсудим. Вот пока наше видение предварительное, наша работа продолжается, вот пока мы видим два таких варианта. Поэтому мне бы очень хотелось, чтобы мы, если модератор даст возможность такую, да, чтобы мы пообсуждали сейчас с участниками, какой выход видят они, какая методика с их точки зрения позволила бы достичь тех результатов, которые вот мы перед собой в качестве цели ставим.
Спасибо. У кого-то, может быть, есть свои мнения по этому поводу? Либо нам, я же понимаю, это два пути. Да?
Ну, я предложила обсудить, если будет третьим, с удовольствием его. То, что мы увидели в рамках своего исследования, пока это так.
Самое эффективное, предлагаете создание специальной программы.
Это в качестве обсуждения. Угу. Да. Но я не говорю, что это, я не могу сказать, будет это эффективно. Это будет быстрее однозначно. А каким образом, реально это, нереально? Вот для обсуждения рабочей группы мы не можем на себя взять такое время, чтобы решить.
Можно я расскажу две истории?
Представьте, пожалуйста.
Являюсь Сергей Иванович, общественное объединение «Сутяжи». Одна история старая. Лет 10 назад в Москве ведущие ректоры ведущих вузов, которые готовят юристов, сидели на одном форуме, получив огромные деньги от международных структур, обсуждали подготовку единого учебника для подготовки юристов, специализирующихся или понимающих технологию работы с Европейским судом. Мне там посчастливилось задать вопрос, вы где были 10 лет с тех пор, как конвенция подписана, с тех пор, как она уже применяется несколько лет, чем занимались ваши вузы, кафедры, ведущие специалисты этих кафедр, о чем они думали, почему они до сих пор не подготовили этот учебник, который очевидно должен быть, и люди выходят несколько лет из вузов. Разговор был такой, я понял, что нам задача главная прокукарекать, получить деньги, отчитаться, а потом как все катится. Студенты с тех пор как получали образование, то, которое совершенно не дает понимания общения с Европейским судом и стандартами, так и продолжает получать. Вторая история нынешняя из магистратуры Уральской юридической академии. Туда принимают людей на несколько специальностях, в том числе обещают, что люди получат по соответствующему, так сказать, европейскому стандарту, тоже получат что-то. В результате набора выясняется, что на европейский суд никто не пишет. Группу ликвидируют, направление оставляют бизнес и оставляют муниципальное управление. Вот это после десятилетий, когда Европа живет в этом, в смысле, Россия живет в этом европейском сообществе, живет по тем правилам, законам, которые сама на себя натянула, и мы до сих пор не выпускаем людей, которые хотя бы понимают на соответствующем уровне взаимоотношения Европы и России, и внутренней нашей жизни. А ведь если в те времена еще можно было запустить людей, которые лет через 5, через 6, освоившись со специальностью, стали бы специалистами и перестали в своих нормативных актах, которые они подписывают, постановления, я не знаю, там, да, нарушать эти самые права человека, то на сегодняшний день, если они такие появятся, то это будет еще лет через 15-20. Мы закладываем педагоги высшей школы, юридической, Екатеринбург выпускает юристов больше всех, ну, может быть, Москва, Питер там где-нибудь на уровне, да? А результат-то, квалификация этих людей какая? 10 лет назад мы в каждом судебном заседании общественники орали о том, что, значит, Европейский суд, Европейская конвенция и так далее, судьи на нас смотрели как на сумасшедших. Естественно, точно так же реагировали в постановлениях, в решениях и так далее. На сегодняшний день мы от мировых судей получаем решения, в которых, ну, ни к селу, ни к городу, ну, хотя бы по теме есть абзац, а в некоторых и по несколько страниц описаний всех тех дел, которые им на повышение квалификации начитали в суде. Но ведь от этого ничего не меняется. Ведь и вина-то здесь кого? Педагогов?
Можно немножко возразить? Подождите. Галина Александровна, кандидат юридических наук, Уральский институт Российской академии народного хозяйства, Государственный институт. Я хочу сказать, что я с вами соглашусь по поводу качества подготовки специалистов и немножко скажу о тех причинах. Идет недооценка важности преподавания прав человека. В принципе, вот даже у нас, когда мы реорганизовались, то пришлось доказывать необходимость сохранения этого курса. И в качестве той же истории, вы рассказали, тоже расскажу историю, значит, студент, он говорит, мне не надо права человека. Я говорю, почему? Он говорит, я чиновник, мне не надо. У меня есть регламент, понимаете, все. Говорит, нет комментариев. То есть необходимо просто повышать само, вот, как сказать, понимание необходимости, может быть, на уровне проведения олимпиад под вашей эгидой. Вот. Может быть, какими-то, я не знаю, опять же, ну, у нас обычно в России люди все сверху проводят, в том числе и права человека. Может быть, хотя бы даже вот таким образом, чтобы в том числе и поддержать вузы. Преподаватель вуза, он скован, понимаете, в рамки программ. Мы можем подготовить программу, которая отразит определенную философию и дать комплексное понимание. То есть не только там же, и по отдельно социальным группам защиты идет и так далее. Вот. Но нам для этого необходимо, как сказать, чтобы была такая своеобразная базовая поддержка и серия заинтересованности и потребностей в этом. То есть должен быть такой своеобразный социальный заказ. А пока нам вот говорят, да зачем нет, у меня есть регламент, мне не надо, понимаете? Вот. Но до тех пор мы будем скованы, мы не сможем пробить даже наши идеи.
Вот тот период, когда у нас, ну, был вообще период, как теперь вспоминается, золотой жизни в Свердловской области в сфере прав человека, я входила в аттестационную комиссию чиновников. Чиновников Свердловской области. Во времена Руси это было обязательным условием аттестации. Я чуть не стрелялась, потому что я очень занятой человек, и я должна все это слушать. И вы знаете, и вот там вот уровень порой Академии госслужбы, он выглядел действительно не очень хорошо, потому что элементарного понимания, что такое всеобщая декларация прав человека, не говоря уж там о Европейской конвенции, отличие ее, вообще элементарного понимания не было. А уж на вопросы по нашей Конституции они порой плавали именно в сфере прав человека. Они могли ответить все по построению государства, по всему, но именно в сфере прав человека. Сейчас, правда, меня не включают в эту комиссию, и ну, как бы сильно и департамент по труду менялся в последние годы. Но я думаю, когда-то устаканится наша жизнь, я снова туда войду. Я даже в этом не сомневаюсь. Хотя мне это вообще лично не надо, но вот для того, чтобы чиновники понимали. Но я думаю, что мы у вас, ведь сейчас вот обновленная юридическая клиника настоящая открывается. Мы у вас делаем внушение просто в острой необходимости. А я раз в году, вот Анна Валентиновна выступает раз в году перед чиновниками, это огромный зал дома нашего правительства, Анна Валентиновна выступает, я обязательно раз в году выступаю в сфере прав человека. Вы знаете, мне говорят, что я якобы единственный выступающий, кому чиновники аплодируют. И я им все время говорю, вас защитит народ, имейте в виду, вот эти вот ваши верхи все время меняются, но если вы пользуетесь популярностью у народа, вас никто не тронет. Перед вами вот этот образец. Да, всем большое желание вокруг всегда с приходом нового губернатора накрутить и сказать, она уже там забронзовела, она там это, ее надо в первую очередь убирать. Но боятся тронуть. Потому что я им говорю, у вас единственная защита. Вот так случилось, что мы сейчас переживаем несколько революций в чиновничьем мире. И просто так взяли и убрали. никем не посоветовала, никому не сказала.
Я шла 3 года назад, занялась этим вопросом как раз, уже получается 4 года ровно. Вот вы знаете, иногда себе вот без этой поддержки напоминаешь Дон Кихота перед руководством, который вот пытается с ним, это надо, поймите, они должны это знать, ведь есть и контролирующий механизм, это все потом вернется, это имидж страны. Уже если так уж да, говорить глобальными категориями,
да,
это имидж страны. Страна. Надо, чтобы было это понимание.
Вы знаете, и мы вот тот же, у нас есть специальные доклады уполномоченного по правам человека, и вы обратите внимание, мы проанализировали проигранные России дела жителям Свердловской области, но ведь, скажем так, у нас немного, у нас практически нет, чтобы проиграли чиновничество, но опять же, в старые времена Эдуарда Эргарча было так, что нам отдавались дела по предварительному, да, как это называется, когда то, что урегулированию мы это делали, и мы смотрели. И надо сказать, что это было очень серьезно. Сейчас я так понимаю, что мы за ними вообще не следим, и сюда даже не присылают таких дел, потому что Россия хорошо отплачивает. Вообще это особая проблема. И сейчас никто не делает дружественных урегулирований. Новый представитель России в Европейском суде, я правильно, если вы меня можете поправить, он мне говорит, я ему говорю, куда делаться сами высылать? Он говорит, в управление юстиции к вам на места. Я говорю, Господи, в жизни не способно наше управление юстиции отрегулировать ни один спор. Это, ну вот, простите меня, пожалуйста, за это выражение. Ну, оно не тем занимается. А он говорит, так нет, оно и не регулирует. Ну, в бюджете же деньги заложены, выплачиваем и дальше. Я говорит, уже просто за ними слежу. Меня это сильно поразило. Но нам всегда было делом чести, если бы мы проиграли хоть одно дело чиновники областного уровня, для губернатора это была бы пощечина. Ну, то есть это для губернатора Росселя. И он, например, понимание, что такое Европейский суд, имел 100%. Что вот, а чем ты тут занимаешься, если мы там проиграем? Понимаете? А ладно, я ему говорила другие вещи. Эдуард Эргарч, надо, чтобы наши люди не допустили этого. И мы проводили, спасибо вот и сутяжнику в том числе, проводили учебу для чиновников. И они, кстати, пользовались популярностью. В последнее время, ну уже опять при новой власти, так скажем, у нас прошла в июне прошлого года, да, учеба для чиновников с местного самоуправления. Они к нам не ломанулись, как в старые времена. Вот последний раз вот Анна Валентиновна вела вот компания целых людей, которые знают, что такое Европейский суд, и как нам, чиновникам, не допустить мелочи, казалось бы, мелочь, а человек проигрывает, и Россия проигрывает проигрыша. Вы знаете, к нам не очень пришли чиновники. Нам в этот раз ломанулись адвокаты, которые в прошлый раз были вот так осторожны, а чиновники не пришли. Поэтому по чиновничеству это отдельно. Давайте с вами еще раз поработаем. Вроде бы вот мы сейчас начинаем находить понимание, что я даже этому вузу готова посвятить отдельную часть времени. У нас и мои сотрудники готовы у вас где-то чего-то прочитать. Просто, знаете, это особое.
Сейчас с новыми программами, вот созданием новой кафедры у нас, мы, в общем-то, на новых специалистах, если так можно сказать, на новых наборах, у нас будет реализован ряд программ, как раз который посвящен специфике Европейского суда. Вот, потом общий курс будет также по правам человека. Но это у нас вопрос уже работы на будущее. А вот в рамках повышения квалификации, конечно, это
очень
востребовано, я думаю.
Давайте посмотрим. Я потому что даже вот наши ведущие вуз, наша юридическая академия, мне говорят, ну не востребовано вот это писать обращение в Европейский суд. Вот это сегодня не востребовано среди студентов. Вот это специальность, о чем сказал Сергей Иванович. Ну, вы понимаете, я-то как раз не о том, чтобы учить писать обращение в Европейский суд. Я о том, чтобы Свердловская область не выглядела бледно по пустякам. Ведь наши проигрыши в Европейском суде, они же ведь, ну, Ракевич против России, да, на 39-й или 37-й день отправлена из психиатрической больницы в суд. Да еще в суде полежало сколько-то дело по недобровольной госпитализации психиатрического больного. Закон о психиатрии есть. Суды все это знают. Нет, мы не будем это выполнять. То есть мы нарушили собственное законодательство нарушили. Ведь еще что обидно по Европейскому суду, во всех случаях, с которыми я сталкиваюсь, мы не выполняем либо решение национального суда, либо не выполняем решение национального законодательства. Ведь это тоже, вы со мной согласитесь, уважаемые юристы, что национальное законодательство, значит, талица мы регулировали дело в досудебном порядке еще тоже во времена Русселя Воробьева. Значит, не выплачивать зарплату МУК. Ситуация банкротства. Европейский суд, вы знаете, МУК признает как государственный либо муниципальный, который несет ответственность перед человеком за нарушение прав. Анна Валентиновна все пишет, разговариваем, я разговариваю с главой, говорю, давайте выплатим ему в досудебном порядке Европейского суда. Он, конечно, конечно, нам это не надо. Юристы администрации говорят, а почему мы должны вам 56-й вообще на выплату стоять? Ну, во-первых, я сторонник, чтобы всем 70 там с чем-то рабочим выплатили. Но вы хотите в Европейском суде прозвучать? Нет, но мне мой юрист сказал, нет, не будем выплачивать. Ну хорошо, не выплачивайте. Я пришла опять к Алексею Петровичу Воробьеву, он говорит, господи, Таранов, ему звонит, тебя никто в Свердловской области не знает, не то что в Европе, а Росселя нашего знают все. И будет в Свердловской области, это будет Россель. Да хоть Минфину пришлось эту сумму возмещать, чтобы потом ему позабирать. Мы выплатили тогда всем трудящимся. Мог выплатить за счет муниципального бюджета те деньги? Нет, мы же привыкли людям не платить и прощать это. Вот, поэтому вот такие вещи, которые порой звучат, что юрист мне рассоветовала. А вот если мы им сейчас выплатим, юрист сказал, все будут писать в Европейский суд. А если мы не выплатим, мы проиграем Европейский суд, уже не только Талица будет писать вся, а будет Свердловская область. Поэтому, может быть, в какой-то степени хитрое было решение Алексея Петровича выплатить немедленно. Вот. Поэтому я таких примеров мы можем... Ну ведь позор же у нас был по Жуку. Вот Жук это знаменитый из поселка Западный. 5000 рублей ему муж поселка Западный должен был. Трудящийся написал сам. Говорят, что не было за ним никаких юристов. 5000 рублей. Они в порядке досудебного регулирования, судебные приставы, которые 5 лет мозги ему пудрили, в течение суток они ему выплатили. Это что? Это как? В течение суток мы эти 5000 выплатили. Поэтому я, извините, увлеклась, но чиновники для меня самый драгоценный материал. И после правоохранителей, но правоохранители это не всегда воспитуемые люди, а чиновники это все-таки воспитуемые люди. Я надеюсь, что власть у нас снова будет, вот так скажем, очень вменяемая, очень серьезная. И мы все делаем для этого. Я вот, по крайней мере, все делаю для того, чтобы губернатор у нас был в понимании к правам человека. Ну, хотя бы он узнал, что это такое. Поэтому мы будем надеяться, что будем
идти. Тем более, сам он юрист.
Да вы что, я этого не знала.
Он хоть уже военный суд, юрфак.
Это испорченный человек полностью в сфере прав человека.
Магистратура его исправит. Светлана Юрьевна, вы что-то хотели сказать?
Да, да, уважаемые коллеги, Светлана Юрьевна Лужкова, гуманитарный университет. Я хотела поддержать вот из двух вариантов, которые предложила Анна Валентиновна, прежде всего магистратуру, и привести опыт, с которым познакомилась в Москве 2 года назад, когда в апреле 2010 года была презентована магистратура несколькими вузами. Был создан консорциум, в котором приняли участие Российский университет дружбы народов, Российский государственный гуманитарный университет и МГИМО. Кроме этого объединения еще занимается подготовкой прав человека Высшая школа экономики. Как неудивительно, может быть, для многих это факультет политологии, институт сейчас уже, и Нина Беляева, известная многим, да, преподаватель правозащитник. Конечно, все это было возможно только при поддержке Верховного комиссара ООН по правам человека. И именно ООН, Верховный комиссар, выступил с инициативой создания вот такого консорциума, учитывая, например, что существует уже несколько лет, с нулевых годов, Европейская магистратура по правам человека. И когда был создан этот консорциум, то включились многие представители вот этих вузов в эту Европейскую магистратуру. То есть получили возможность те специалисты, которые занимаются в МГИМО, в РУДН, и в РГГУ обучаться и в Европейской магистратуре тоже, то есть участвовать в стажировках, поездках в Европу. И надо сказать, что сегодня готовятся и бакалавры, и магистры вот в этом консорциуме. И мы могли бы, наверное, на нашей уральской земле, в нашей области, учитывая, что у нас есть такая известная, отличная и одна из самых приоритетных уральская школа и право, и прав человека, и при такой поддержке Татьяны Георгиевны и губернатора, наверное, можно было бы создать тоже такую межвузовскую, может быть, магистратуру, а может быть, в будущем бакалавра готовить, да, но, в принципе, магистров, конечно, прежде всего, по правам человека, и юрокадемии, и уральский филиал РАНХ, да, и УРФУ, и мы, гуманитарный университет, готовы к этому подключиться, и Академия прав человека, да, то есть у нас огромный потенциал на самом деле есть, и многие из нас уже имеют учебники и книги именно по практике Европейского суда по правам человека, и Антон Леонидович, прежде всего, Анна Валентиновна, то есть та огромная школа, которая создана. Поэтому
в юридической академии целая кафедра.
В юрокадемии, да, такие специалисты прекрасные. И, например, какой вариант мог бы такой межвузовской магистратуры, например, УРФУ может готовить, например, международников-политологов, юрокадемия, и мы, гуманитарные, тоже готовить, например, по профилю по своему юристов, да, уральский филиал РАНХ юристов и других специалистов, наверное, да, бакалавров, магистров по этой тематике. Все-таки больше к магистратуре я приближаюсь. Но вот, например, как работает консорциум в Москве? В чем плюсы? Есть единые курсы, которые существуют в программах. Но, тем не менее, каждый вуз готовит либо своих бакалавров, либо своих магистров. У каждого свои программы, там бакалаврские и магистрские. Есть преподаватели, например, приглашенные из Европы, Америки, которые приезжают. И вот на их лекции собирают преподаватели и бакалавров, магистрантов из разных вузов, которые участвуют в программах по правам человека МГИМО, РУГН, РГГУ и Высшей школы экономики. А есть отдельные программы. И, например, когда презентовали свои курсы, скажем, РГГУ, политологи РУДН и МГИМО юристы, то они говорили о том, что у каждого вуза есть свобода выбора своих курсов, которые они решают включить в программу по правам человека в зависимости от профиля подготовки. Но, тем не менее, есть единые курсы. Кроме этого, например, на базе РУДН есть специализированный центр, так называемый координационный центр, в котором объединяются, например, библиотека, ресурсный центр, в который могут обращаться студенты других вузов, которые участвуют в этом консорциуме, и там собираются в РУДН все необходимые ресурсы и человеческие, и ресурсы информационные по тематике прав человека. Готовятся и учебники, конечно, а он финансирует в этом отношении. Здесь встает вопрос о том, что если создавать такую межвузовскую магистратуру по правам человека, то, конечно, нужно финансирование, чтобы мы могли и студентов обеспечить учебниками, и мы могли бы сами подготовить такие учебники для бакалавров и магистров, прежде всего. И, например, участники этого консорциума регулярно посылают студентов своих на практику вузы Европы, Америки, особенно вузы Европы, по европейской магистратуре по правам человека, где ребята присоединяются к магистратурам по правам человека, которые существуют в разных странах Европы сегодня. Поэтому было бы актуальным и, мне кажется, нам по силам действительно создать вот такую, прежде всего, межвузовскую программу по правам человека, магистерскую программу. Мы первые шаги такие сделали в этом году, и с этого года, с октября, вот у нас начали заниматься 39 магистрантов в гуманитарном университете по направлению правовая защита и обеспечение правовой безопасности личности. Мы увидели огромный интерес к магистратуре по этой тематике, и у нас уже сейчас определяются наши магистранты по той тематике магистерских диссертаций, которые бы они хотели писать. И, конечно, будут Анна Валентиновна писать, и Антона Леонидовича, да, и Людмила Михайловна Чуркина, и всех преподавателей, которые у нас ведут, и которые у нас руководят кафедрами, как Антон Леонидович, в университете. Поэтому вот этот вариант, он для нас был бы очень интересен, нужен и востребован. То, что касается курсов повышения квалификации, например, в том же МГИМО, совместно с Советом Европы, они ведут такую программу курса повышения квалификации по практике Европейского суда по правам человека для сотрудников прокуратуры. И Совет Европы финансирует здесь, конечно, тоже все вопросы связаны с финансированием во многом. Но они набирают большие группы, огромное желание изучать, как они отмечают со стороны сотрудников прокуратуры, практику Европейского суда по правам человека.
Прокуроры и... оттуда приезжают другими, в этом я убедилась, кстати.
И не только преподаватели МГИМО.
Сейчас у нас Верхосецкий там учится. Наш будущий Верховский прокурор.
Да, очень интересная программа. И не только преподаватели МГИМО, но и приглашают они из Совета Европы тоже специалистов, профсоюзная такая программа. Поэтому вот курсы повышения квалификации для госслужащих, для депутатов, мне кажется, законодательного собрания были бы интересны, потому что сегодня мы видим, что настолько развита правотворческая деятельность наших депутатов, что каждая, и не только депутатов законодательного собрания, но и Госдумы, что каждое утро, включая радио, мы узнаем об очередной инициативе наших депутатов или областных, или российских, но здесь нужно учесть, чтобы они все-таки были знакомы и знали международные стандарты для того, чтобы не приходилось, например, судьям сетовать, как мы были недавно в Октябрьском районном суде, и судья, рассказывая студентам первого курса о том, как работает, говорит о том, что все прекрасно, все хорошо, но законы настолько меняются, и сегодня мы принимаем одно решение, завтра это решение неверное, мы принимаем другое решение, и поэтому даже судья сетует о том, что как было хорошо, но, по крайней мере, спокойно, стабильно в советское время, шутя. Да, она говорит о том, по крайней мере, там все было стабильно и хорошо. Вот. Поэтому, действительно, вот те два направления, о которых Анна Валентиновна говорила, если я правильно поняла, это первый был курс повышения, да, квалификации.
Первый был, ну, может быть, нужно менять программу вот, вузовскую.
А, программу вузовскую.
Да, ну, да. Она такая более поворотливая.
Ну вот основные направления, мне кажется, в рамках вот, нашего круглого стола и нашей рабочей группы это создание межвузовской магистратуры по правам человека, когда бы мы могли создать консорциум вузов.
Но не только это, потому что ну вот мы магистратуру создадим, там мы вырастим ребят, которые действительно будут. Но все-таки большая доля специалистов учится просто в вузах, и им тоже бы надо какой-то курс про права человека знать, и знать его поглубже, чем, может быть, они знают, потому что...
Да, это было бы хорошо, и у меня такое предложение в связи с этим, может быть, например, вынести на совет ректоров решение нашей рабочей группы, да, решение Татьяны Георгиевны о том, что действительно необходимо рассмотреть учебным советом вузов вопросы введения курса по правам человека в зависимости от профиля, конечно, да, каждого вуза и каждого факультета. Если это политологи, права человека, например, в политике современной России, если это юристы, то практика Европейского суда по правам человека. Если это журналисты, да, то, может быть, тоже правовые основы регулирования деятельности, да, СМИ, потому что мы можем... Ушло в прошлое тот стереотип, когда мы говорили, что юристы занимаются правом, экологи занимаются экологией, политологи политикой и так далее. То есть сегодня мы могли бы заявить о том, что действительно необходимо в каждом вузе и на каждом факультете, даже вот медакадемия, да, особенно сегодня, учитывая те изменения, которые
первые. Я только хотела сказать, медакадемия, это вот я сегодня уже доступность правосудия для меня даже отодвигается, вот здесь читаю, для меня доступность здравоохранения выходит на первый план. Я поехала по всем этим зубам, вот вчера Анна Валентиновна рассказывала. Ну, то есть, на 4 деревни был один зубной врач, который остался в постсоветскую Европу. До этого-то в советскую эпоху там было все, в каждом фельдшер и все. И вот это вот с 4 деревень одного врача тоже закрыли. 100 километров, 104 с одной деревни, 100 километров с другой деревни. Они едут все сейчас сюда, встают в эту очередь. Ну, в общем, жутко. Доступность здравоохранения, ну, падает. А мне доказывают, что зато сейчас качество здравоохранения...
Закрытие домов. Поселок Восточный, дружинец, да? Едут 400 километров до Серова. Я не представляю,
какая тема ситуация. Это Аня на тема. Сосьва нам мешает. Нам Мишарин приказал создать в Сосьве роддом. Причем они его все равно закрыли. Мишарин мне говорит, но ты же мне обещала, что ты этого не допустишь.
Да, и в конце хотелось бы сказать, что...
Причем в Восточном 13 врачей с высшим образованием. Такого сегодня, по-моему, наши эти на душу населения врачей наши свердловские поликлиники не имеют.
Да, то есть, так как создание межвузовской магистратуры дело не быстрое, как говорится, а хотелось бы, чтобы процесс двигался, вот в некоторых регионах, в частности, в Санкт-Петербурге, вот мы сотрудничаем с МГУРом, есть опыт проведения таких конференций по преподаванию, и неоднократно они проводили уже преподавание прав человека, и не только в вузах, мне кажется, можно взять, допустим, а преподавание прав человека вообще в учебных заведениях в Свердловской области. И мы могли бы, например, привлечь к себе внимание.
Александр Юрьевич приедет в любой момент. Он ждет от меня приглашение. Давно у нас не было.
Да. Я имею в виду не к себе конкретным людям, да, а к межвузовской магистратуре, к этому проекту, например. Да. Если бы мы могли провести, например, в этом полугодии, в ноябре-декабре или в следующем полугодии учебном, вот такую конференцию региональную, например, да, преподавание прав человека в учебных заведениях Свердловской области. Можно было провести одно пленарное, а потом секции, как это обычно делается, вузовская, например, да, потом педагогов, да, потом общественные организации. И мы могли бы увидеть тот срез, да, а как преподаются права человека не только в вузах. Анна Валентиновна сказала о том, что мониторинг вузов прошел, а можно было а можно было помониторить, наверное, еще и школы, потому что там есть те инициаторы, которые вообще ждут нашей поддержки. Они говорят о том, что мы отвоевываем многие школьные педагоги, например, право даже, да, или право человека в школах, когда мы наряду, допустим, с культурой или с какими-то другими предметами или с религиями, да, мы конкурируем. И, конечно, общественные организации, сутяжные прежде всего, да, проводят большую правозащитную деятельность и просветительскую. И поэтому можно было бы сделать три секции. Вузовские, да, допустим, вузовское преподавание прав человека, преподавание прав человека в школе и в общественных организациях. Каким образом? Чтобы нам иметь опыт. Потому что когда мы приступим к созданию нового проекта, любого, да, какой бы он ни был, и преподаванию прав человека, чтобы мы имели, во-первых, ресурсную базу, мне кажется, это один из шагов первых, который должен быть, чтобы мы создали, может быть, на базе уполномоченного, у меня такое предложение, как ресурсный центр. Есть такие центры, в котором бы объединялась вся информация о том, кто ведет права человека на любом уровне. Вузы, школы, общественные организации, кто занимается научной работой, просветительской работой, правозащитной работой. И тогда, имея вот этот ресурс, да, этот ресурсный центр, мы могли бы объединить всех тех, кто занимается этой тематикой и мог бы нам в будущем помочь, потому что магистратура по правам человека это не только преподавание, но это и практика, да, мы же будем направлять наших магистрантов, наверное, на практику, да, правозащитные организации, да, прежде всего, и, конечно, в органы законодательной, исполнительной, судебной власти. Поэтому вот мне кажется, что было бы интересно создать такой центр, чтобы мы могли объединяться. Постоянно мы получаем какие-то новые информации от наших коллег из разных городов России о том, что происходит, что двигается и что делается в этой сфере. Да? Поэтому мы могли бы обмениваться мнением, если бы уполномоченная по правам человека Татьяна Георгиевна здесь могла бы возглавить ресурсный центр, и мы могли бы здесь иметь такую площадку, где можно было обмениваться мнениями, чтобы мы, собравшись очередной раз, не сказали, как, например, я сегодня чувствую, что я говорю, что 2 года назад была на презентации, только сегодня мы можем, допустим, об этом сказать, а чтобы мы по горячим следам могли обмениваться информацией, мнениями, и, может быть, этот ресурсный центр мог бы стать основой для подготовки учебников, потому что, когда будет создана магистратура, встанет вопрос, а где те учебные материалы, даже вот если мы говорим о том, что права человека вести в разных вузах, да, преподаватели, наверное, будут готовы, даже в медакадемии, в Горном и так далее, вести, но они сразу скажут, где материал. В интернете есть все и вся, но можно взять разные сайты, прочитать разную информацию про права человека, и можно призвать к митингам и выступить только с оппозиционными настроениями, и это будет права человека, и все будут рады, будут хлопать, да. Ну, посмеяться, допустим, кто-то может об этом, кто-то серьезно это воспримет, а тем не менее, всегда возникает вопрос, а какие ресурсы есть информационные для того, чтобы обеспечить ведение преподавания прав человека для разных направлений и специальностей. Поэтому, мне кажется, поэтому, что это один из важных вопросов, и в нашей рабочей группе можно было бы рассмотреть, какие могли бы быть инициативные группы по подготовке, например, учебников для журналистов, совместно журналистики, да, по правам человека, по, например, для медиков, да, для работников промышленности и так далее. Потому что действительно здесь стоит вопрос о том, что нужна та база, которую возьмут преподаватели и пойдут в аудиторию к студентам. Потому что, как часто бывает, что-то создается, но не всегда есть база, и потом мы получаем в аудитории преподавание не совсем того, что есть на самом деле. Спасибо.
Можно вопрос? Вы вот что вкладываете в понятие межвузовская магистратура? Слово межвузовская. Что, вот как, насколько я понял, вы все-таки видите все равно, что это магистратура в каждом вузе. по отдельности? Или это есть нечто объединяющее, то есть нечто совсем отдельное учебное подразделение какое-то?
Ну, вот для меня пример вот этот консорциум под эгидой ООН, Верховного комиссара по правам человека, консорциум вузов, которые занимаются подготовкой и бакалавров, и магистров по правам человека, он является такой моделью исходной, которую, мне кажется, можно было использовать бы у нас по магистратуре по правам человека. Когда в каждом вузе есть, конечно, своя программа, есть, конечно, свое направление, но, тем не менее, есть консорциум, который предполагает, что часть курсов приглашенных профессоров, которые приезжают из Европы и которые не смогут, например, читать в каждом вузе отдельно, они могли бы объединяться. Мы говорили...
Светлана Олеговна, я почему тоже к этому, я-то вообще тупая вообще в образовании высшем. И я не случайно побывала в Петербурге, в высшей экономической школе, где тоже объединение трех вузов на права человека существует. Но я поняла, что диплом они все-таки дают высшей экономической школы, диплом магистра. Вот
каждый
это...
свой диплом дает, да. Да.
Каждый
вуз, получается, дает свой диплом, потому что
это здесь... для меня все сложно, непонимаемо, да. Но именно поэтому я говорю, что я тяну с этим, потому что какая-то ответственность перед выпускниками должна существовать, несмотря на то, что Виктор Анатольевич Кокшаров, например, он поддержал на одном дыхании, поскольку там политологи, поскольку там он очень хотел бы, чтобы это права человека были. Ну и надо сказать, он образованный человек, долго занимался в Министерстве внешнеэкономических связей Свердловской области, он понимал, насколько это сложно даже в наше МВС набрать людей, которые бы знали, что такое всеобщая декларация, Европейская конвенция, вот именно на уровне восприятия того, чего воспринимает Запад.
Да, плюс такого объединения консорциума в том, что, например, сегодня мы видим, очень автономно готовятся экономисты в своем вузе, и слушают экономистов, очень автономно, политологи и юристы. Если мы объединяем, например, здесь и говорим о магистратуре по правам человека в разных вузах, Юракадемия и другие вузы, допустим, да, то здесь мы объединяем представителей разных специальностей, мы даем возможности слушать специалистов из разных стран и российских специалистов, и мы даем возможность, допустим, представителям Юракадемии, Уральского филиала РАНС, нашим и другим вузам объединиться и, по крайней мере, найти те точки соприкосновения, которые, может быть, потом они будут очень долго искать в работе, и где-то, может быть, они в будущем встретятся на поле каком-то, возможно, битвы в кавычках, да, в суде или еще где-то. То есть вот это дает объединение усилий, мне кажется, и формирование.
Я думаю, особенно тем, кто жилищно политикой будет заниматься.
Нового такого поколения, потому что, например, госслужащие готовят уральский филиал РАНГ, да, но они готовятся очень автономно, да, и мы пересекаемся, может быть, в будущем, допустим, будем пересекаться на круглых столах и семинарах. Это во многом, мне кажется, меняет вообще менталитет и взгляды на уровне студенческом, магистрантском, когда готовятся вместе, например, и сидят на лекциях, на семинарах, участвуют в каких-то мероприятиях, вот в таком консорциуме, например, будущие госслужащие, будущие юристы, политологи еще. То есть это еще дает нам вот такой, мне кажется, плюс в отношении менталитета.
Потом реализовали очень интересную программу в рамках, в общем-то, ну это под эгидой, конечно, идет на нашей президентской академии, там было повышение квалификации сотрудников НКО. И реализовали мы это в рамках гарвардского кейса, так называемого. То есть мы попытались объединить на работе над единым проектом одновременно госслужащих, сотрудников НКО, и вот получился очень интересный сплав. В результате обсуждения этого проекта, в общем, достаточно получилось интересно. Сами госслужащие говорили, а мы не знали, что можно вот использовать этот ресурс, а мы не знали об этих потребностях. То есть у нас вот как бы иногда происходит не задевание как бы имеющегося механизма с тем, что востребовано обществом. И вот такое взаимодействие, оно, конечно, всегда очень эффективно. То есть, знаете, еще тоже предложение по совету ректор по себе отметила. Может быть, как-то продвинуть такую идею, чтобы этот предмет стал не, курс, вернее, стал не по выбору, а обязательным при подготовке.
Я у меня много уже мыслей.
Это должно быть федеральным компонентом.
Нет.
Что я, собственно говоря,
давайте мы по одному.
Извините, это решение ученого совета, каждый принимает вуз, потому что, вы знаете, когда еще действовала, извините, сейчас я вспомню, если я это скажу, когда работала еще группа экспертного совета во главе с Рудинским по правовому просвещению при уполномоченном по правам человека, Четверка Российской Федерации, то разрабатывалась этой группе, мне посчастливилось в ней быть, и с Азаровым, Рудинским, Сунгуровым и другими мы предлагали, еще готовились стандарты высшей школы, как раз бакалавров-магистров, и мы предлагали, писали министру Фурсенко тогда и президенту, и говорили о том, что необходимо внести в стандарты, но нам было сказано нет, это на усмотрение решения конкретного ученого совета каждого вуза, то есть нужно решать с ректором, лоялен ректор или нет к этой тематике и так далее. Поэтому здесь на усмотрение, видимо, каждого вуза. Но мне кажется, плюсом для привлечения внимания к этому на совете ректоров можно иметь то, что права человека не просто как обязательный курс, он, может быть, пугает, кстати, многих права человека. Потому что если в каком-то вузе, например, да, некоторые считают, наверное, будут говорить о правах человека, это обязательно призыв к оппозиции, к демонстрации и так далее.
Это очень опасно, кстати, что вот именно так воспринимают права защиты.
Но если сказать, например, на совете ректоров, что в зависимости от профиля вуза мы предлагаем и сформулировать конкретно, да, допустим, права пациента для медиков, да, чтобы они знали конкретно, например, о каких правах может быть речь. И та тематика, которая сегодня актуальна и в русле принимаемого законодательства, и то, что действительно для людей необходимо, да, и тогда мы могли бы сказать, что это курс не права человека, который говорит о том, что какие есть права, идите, пожалуйста, на митинги. А это курс, который нужен будет в работе медику, промышленнику, да, и любому другому человеку, журналисту тому же, полицейскому и так далее. И тогда, мне кажется, отношение будет другое. А вот тогда курс был именно...
Институт милиции не позвали? Они все мечтают.
Позвали.
Позвали?
К сожалению, нет.
Да. Вот из того, что вы говорите, я понимаю следующее. Значит, если программа какая-то рождается, да, то в этой программе предусматривается процентов, да, 30 часов, да, 50% часов общих для всех.
Да,
вообще. Ну, что-то сложного. И я не думаю, что какие-то ректоры будут настолько ретроградами, скажут, да зачем это нам надо, если кто-то будет оплачивать командировки профессоров. Главное просто чисто организационно свести все эти потоки где-то в одном месте, да.
Если будет уже какой-то проект, программа, которую можно было положить.
Давайте еще вузы посмотрим, послушаем, кто у нас
говорит. Меня зовут Колобаева Наталья Евгеньевна, кандидат юридических наук, представляю кафедру конституционного права юридической академии. У нас работа в этом направлении ведется уже давно, но с разными успехами на каждом из этапов. Сейчас вы знаете, что мы работаем по новому стандарту, естественно, это налагает на нас большое количество ограничений. И вот то, что выделить какое-то количество часов, естественно, это не так просто на самом деле, хотя даже небольшое количество часов, потому что, во-первых, стандарт предусматривает обязательную программу, там, где вуз обязан выделить соответствующее количество часов. И есть программа, которую составляет сам вуз, то есть набор тех предметов, которые регулируется внутри вуза. В обязательный стандарт это не входит, то есть это включается именно по выбору вуза, и мы такой курс разработали. Но, естественно, его надо вместить среди всех тех курсов, которые тоже по другим направлениям считаются обязательными, потому что юрист должен не только права человека знать, но еще какие-то механизмы, да, и так далее. Поэтому мы, в частности, у нас был такой момент, когда ректор рассматривал все спецкурсы и вот просто вот вычеркивались. Те, которые были сочтены ненужными, да, и мы отстаивали, отбивали, ну вот что-то отбили, что-то нет. На данный момент у нас разработан новый абсолютно курс, называется он «Механизм реализации и защиты прав человека». То есть это исключительно вот то, что посвящено сугубо правам человека. У нас, естественно, преподается это в обязательном предмете конституционное право, там уделяется внимание правам человека как одной из тем. Да, и я уверяю вас, международные стандарты вот в рамках конституционного права также обязательно даются студентам. Но в рамках вот этого специального курса мы уже подробно рассматриваем европейские стандарты, вообще международные стандарты, хотя тут немножко забегаем на поле кафедры международного права, но это делаем обязательно. И рассматриваем отдельные права и свободы, более укрупненно даем механизм реализации защиты по каждому из них. Но вот на данный момент у нас эта дисциплина преподается в таком виде второй год. И
сейчас разработана программа, готовится учебное пособие, мы стараемся обеспечить материалами необходимыми. На данный момент она только в одном институте, это институт юстиции, а в других мы вот пока на стезе борьбы с тем, чтобы внедрить эту дисциплину, которую понятно, что она нужна везде, но здесь есть, естественно, проблема, потому что дисциплина у нас преподается на втором курсе. Это немножко рано, потому что они еще просто небольшие. Но, с другой стороны, есть свои плюсы, потому что мы приучаем их мыслить вот этими международными, в том числе, стандартами. Они знакомятся, и в последующем, когда они изучают уже уголовное право, гражданское право и так далее, более глубоко, они вспоминают о том, что есть, что, куда можно посмотреть. И это, с одной стороны, плюс, но, с другой стороны, материал все равно дается на определенном уровне, чтобы они могли переварить его. По поводу магистратуры, здесь у нас вот такого объединенного курса нет. У нас есть по нашей магистратуре конституционно-муниципальное право, есть дисциплины, которые касаются отдельных прав и свобод, и там тоже, конечно, все дается с международными стандартами. Естественно, все права свободы отдельно мы не охватываем, но на примере каких-то показываем, опять же, механизмы реализации и защиты. Я думаю, кафедра международного права у нас есть тоже дисциплины. То, что касается европейского суда, отдельно подается европейское право, но это уже не мое поле. И еще один момент хотелось бы обратить внимание. В юридической академии есть так называемая школа права, где мы собираем школьников и тоже им активно и упорно рассказываем про права свободы по всем направлениям. Очень большой интерес вызывает, они приходят. Но, естественно, там тоже уровень другой. Также есть у нас курсы повышения квалификации. И вот мы недавно то, что чиновников надо образовывать, это мы очень хорошо понимаем и стараемся продвинуть вот эти программы. Но чиновников вот мы как-то обычно квалификацию не повышаем, то есть целенаправленно к нам они не приходят, поэтому это поле не совсем наше. То, что сейчас работает уже, это повышение квалификации судей. И набор есть, и судей образовываем исключительно по международным стандартам.
Вот откуда решение появляется. Европейский
конвенция. Это очень рано. У нас нет права человека, теории и практики защиты. Он у нас идет на специалитете на четвертом курсе.
У нас тоже так было раньше, но вот бакалавриат...
Потому что иначе у них не хватает базы для решения даже задач каких-то практических.
Михаил Викторович, вы сейчас хотите что-то сказать, да?
Еще вузы давайте послушаем.
Могу дополнить. Я тоже представитель юридической академии, но не только юридической академии, я очень долго работала и продолжаю сотрудничать с гуманитарным университетом по различным направлениям, в том числе преподавание конституционного права, да, конституционного права, блок достаточно большой, связанный с правами человека. Я бы хотела немножко дополнить о юридической академии и показать и рассказать о том, что же мы как преподаватели делаем. То есть все время говорят о том, что нет мотивации у студентов, это так. Нет желания, да, это так. Более того, некоторые преподаватели до конца не понимают значимость международных стандартов. В частности, преподавая конституционное право, не каждый преподаватель обращается к ним и говорит о том, что это важно и нужно. Ну, понятно, что когда преподаются курсы, связанные уже с правами человека, это действительно все делается. Что мы делаем? Что мы непосредственно делаем? Потому что мы видим, что мы как преподаватели тоже несем социальную ответственность, и мы должны сделать как можно больше для того, чтобы появилась вот эта мотивация, появилась вот эта заинтересованность, чтобы человек бы понимал, что где бы он ни работал, потому что совершенно справедливо, когда студент приходит к нам или на права человека на курс, или на курс конституционного права, он говорит, мне это не надо, я буду работать в прокуратуре, мне это не надо, мне это не нужно. И это не один студент говорит, это масса студентов говорит. И мы должны им показать и рассказать, что где бы ты ни работал, понимание и знание вот этих международных стандартов уж, по крайней мере, тебе не повредит, а только повысит твою квалификацию, принесет как можно более профессионализма в твою деятельность, и твое понимание права и так далее. В рамках нашей академии есть очень много проектов, когда мы привлекаем на базе Института юстиции международных специалистов. Мы приглашаем, и мы на этом находим средства, не только связанные с нашей академией, это не всегда получается убедить руководство, что нужно это. Мы находим какие-то международные источники, международные способы финансирования, и мы приглашаем людей, которые приезжают и читают курсы для студентов, которые связаны с международным пониманием тех или иных прав, потому что это необходимо взгляд извне, как мы считаем. Мы сами, преподаватели нашей кафедры, представляем, как конституционного права, мы очень часто выезжаем за рубеж,
и повышаем свою квалификацию. В частности, вот есть очень много программ, которые проводят, допустим, Институт права и публичной политики, которые направлены на то, чтобы дать больше знаний молодым преподавателям в области международных стандартов, когда знания качественные. То есть действительно то, как это в Европе понимается. Не только в рамках, может быть, некой зашоренности, да, нашей, в которой мы тоже, ведь мы представители того поколения, которое получало знания без этих международных стандартов. А мы должны студентам дать эти знания уже с международными стандартами. То есть мы должны получить эти знания, но не только, естественно, из каких-то литературных источников, которые доступны, которые можно получить, но и необходимо еще как-то общаться именно на том уровне с представителями того же европейского суда. Поэтому только представители нашей кафедры участвуют в проекте, один из последних. Допустим, проект 3 года длился, даже потом он на 4-й немножко продвинулся с 2009 по 2012, который был направлен на то, чтобы совершенствовать преподавательские навыки преподавателей конституционалистов в сфере уже различных областей, в том числе прав человека. И мы, представители, которые уезжаем, мы получаем эти знания и пытаемся студентам уже в некотором ином разрезе как-то это все донести, чтобы эта заинтересованность и мотивация появилась. Иногда получается, иногда, к сожалению, не получается.
Мне кажется, вся Конституция на 80% права человека. Устройство государства это так просто, как математика. Поэтому вот это вот вся конституция наша, это права человека.
Мне кажется, декларации относительно стараний, они все зачеркиваются вашими экзаменационными билетами. Когда в них анализируешь количество вопросов над вашими стараниями, их оказывается 3, 5, 7.
Сейчас нет.
Это же трагедия.
Так у нас.
Да, еще один
представитель. Спасибо.
Михимов Григорий Александрович, кандидат юридических наук, тоже кафедра конституционного права Евроакадемии. У меня вот есть конкретное предложение, и оно не из серии «За границей нам поможет». Потому что действительно правильно Александра Георгиевна сказала, что статья 2 Конституции задает этот темп, да, что все, что касается и разграничения полномочий отдельных органов власти, так или иначе все имеет отношение к правам человека. И предложение какое конкретное? Нам необходимо сформировать спрос на это образование, в том числе вот в рамках повышения квалификации. И вот вы правильно сказали о том, что сейчас эти процедуры аттестации, конкурсов на должности, на включение в резерв, они постоянно проходят. И вот идея создать какую-то вот эту общую площадку можно, что называется, обкатать на очень простом таком методе. Сделать тестовый блок 600 вопросов, что стыдно не знать о правах человека. И сделать это по типу экзамена на право управления транспортным средством. 30 билетов по 20 вопросов. Делаешь 2 ошибки, чиновником не будешь. Значит, да, таким первоначально таким вот способом заучивания, что называется, забивания всех памяти, и человек уже на подкорку это себе забьет.
Со ссылкой на статью 17 Конституции.
Да, люди заняты, и не всегда есть время дома где-то найти время, надо идти на курсы еще вести. И как всегда бывает на таких курсах, помимо знаний, как решить тест и вот заучивания этого теста, вы расскажете какие-то еще идеологические понимания, что такое право человека в целом и так далее. Потому что ну, не только же есть, и это важно, да, международные стандарты, но есть, допустим, Конституционный суд по правам человека Российской Федерации принимает очень много правильных решений.
Точно.
Есть Уставный суд Свердловской области, который, к сожалению, меньше принимает. Но
сейчас тоже, не принимал много.
Да, принимает тоже много
решений. Принимал много, когда были сильные судьи.
Да, поэтому эти инструменты тоже можно продвигать. И я думаю, если мы попробуем вот такой пул тестов сформировать, это, во-первых, в будущем Татьяну Георгиевну разгрузит. Проще их за компьютеры посадить и пусть они решают, чем каждый раз вам там допрашивать.
Надо самим сначала ответить.
Ну, кстати, да.
Я помню, когда Анатолий Азаров разработал, помните, кто знает Анатолия Азарова, школа прав человека, летняя школа прав человека, он разработал тест для уполномоченных и сказал нашему уважаемому Олегу Борисовичу Миронову, что мы должны ответить. А я как раз пришла и попала под этот вот каток. Ну, и поэтому я и училась вот на 150 часов у меня на кафедре международного права, в институте повышения квалификации была, чтобы ответить на эти вопросы. Это действительно очень сильно много дало. Казалось бы, всего 150 часов вот здесь было. А сколько знаний дало для дополнительных только по праву человека. И я, конечно, Азарову ответила. Но потом У Олега Арестовича свое было представление о правах человека, несколько иное. Он очень сильно не любил Запад весь, он коммунист. И поэтому как-то вот разошлось у нас. А я с вами соглашусь, что тестовое хорошее. Я их храню все еще, эти билеты, по правам человека. Но Азаров это... Там на 60% не юридические вопросы даже были в сфере прав человека. Исторические какие-то, культурологические.
Ну, сама вся идея-то, ведь она что, плохая, что ли?
Хорошая.
Отличная идея.
Но при этом
сразу видно, это наш
посылка уполномочена да? Относительно магистратуры, да, общей программы.
Я как бы... Я думаю, он на кафедре у вас отличается.
Только гуманитарный откликнулся каким-то образом, а остальные учебные заведения...
Ну тут еще есть такой момент, что права человека не конкретно воспринимаются слушателями. Что это что-то такое абстрактное, это где-то далеко. Вот такая система теста, она позволяет конкретно составить представление, что это
да.
такое.
Мне показывали ответ на олимпиадах, что такое права человека. И знаете, еще дети некоторые писали только Мерзлякову и все.
Ассоциация четкая, да. Берется предложение вот этой системы, она скажет, что напрашивается вопрос о дистанционном курсе по правам человека, потому что сегодня многие правозащитные организации занимаются этим и приглашают действительно, да, изучают. Если нет возможности приехать в Москву, в Питер, куда-либо на мастер-классы, допустим, да, то можно дистанционно. Поэтому если бы разработать, например, мы в прошлом году имели такой опыт для сотрудников избирательных комиссий в преддверии выборов президента, и мы готовили как раз вот такие дистанционные материалы, дистанционный курс, записывали аудио-видео-лекции для сотрудников избирательных комиссий Свердловской области. И действительно...
Что, все партии равны?
Да, и после этого...
Но победить должна одна Светлана Игоревна.
Что-то там читала, в том числе я. Да, Анна Валентиновна прекрасно написала лекции, да, то есть была небольшая у нас
нет, тоже... Ладно. Да.
Поэтому так. Вот такой курс можно...
Давайте еще. Здравствуйте,
Анна Владимировна. Здравствуйте, скажем, на юридической академии. Я соискатель кафедры конституционного права. И в то же время я работаю в академии в представитель, так сказать, администрации, представитель учебно-методического управления. Mm-hmm. То есть именно то управление, которое осуществляет образовательный процесс. Ну вот, мне очень нравится идея консорциума, так называемого, потому что есть такое понятие и ну, в образовательной сфере совместная реализация основной образовательной программы. То есть это очень поддерживается министерством. Я думаю, если мы этим займемся, разработаем действительно магистерское вот направление, ну, я думаю, это будет очень и всем нашим вузам плюс большой, те, кто осуществляет и реализует юридическое образование.
А вообще в Свердловской области еще нет наших вузов, которые бы совместно что-то вот такой консорциум...
Ну, опыт какой-то есть уже, нет?
Я думаю, что...
Я слышала, что какой-то инвестиции они хотели объединиться на базе. Это мне тоже Виктор Анатольевич, как Шаров, говорил, что база общая, хотели они про инвестиционные какие-то политики читать курс. То есть Академия Синг, наш бывший, вот они, ну и так далее, УФУ, я имею в виду они, ну кто еще у нас экономику читает, значит, это даже сельскохозяйственная академия, чтобы вот инвестиционную политику объединить. Но пока тоже у них этого не было еще. То есть права человека могут стать первыми, если их поддержат наши основные вузы. Для меня, конечно, немыслимо, чтобы вот права человека объединились только без юридической академии, допустим. И в то же время, чтобы без гуманитарного преподавания тоже нет. Давайте еще.
Чайкова Ирина Васильевна. Ну, моя жизнь тесно связана с гуманитарным университетом. Я там и училась, и работаю, и учусь, опять же. Но я здесь, скорее всего, как представитель Ассоциации юристов России. И хотелось бы сказать, наверное, что вот именно как представитель ассоциации юристов мы могли бы, наверное, оказать информационную и организационную поддержку в проведении конференции, о которой Светлана Игоревна говорила, именно межвузовской, такой, чтобы она была большой, значимой. Я думаю, что Алексей Павлович Синицко, да, как председатель комиссии по правам человека, мог бы обратиться с заявкой на проведение этой конференции, мы бы в бюджет ее внесли, план работы на следующий год и, возможно, в начале следующего года, да, в первой половине, мы могли бы организовать это все.
С приглашением высшей экономической школы Санкт-Петербурга, кого-то из Москвы, вот из этого консорциума, чтобы они рассказали, как на практике, вот поскольку я это, правда, слабо понимаю, и я рада, что вы это поддерживаете, вот, что называется, представитель точного направления. И спасибо за это предложение. Мы наверное, тут все поддержим.
Да.
Вы будете что-то говорить?
Давайте я представлюсь. Конечно, Екатерина Сергеевна, я представляю департамент кадровой политики Петербургской области. Мы как раз то структурное подразделение, которое занимается, наверное, организует наибольшее количество курсов повышения квалификации, как для государственных и муниципальных служащих, так и для глав муниципальных образований и депутатов. На сегодняшний момент мы, конечно, не занимались проблематикой прав человека, у нас не было специализированных курсов и каких-то тем в базовых программах повышения квалификации, профессиональной переподготовки тоже предусмотрены.
Уже давно не было. Я бы сказала, были они в старые времена. Обязательно были. И просто даже условие было обязательно, когда представитель Миронов вот как-то курировал это направление. Да, он меня просто, знаете, не оставлял. Ты найди время, чтобы мы составляем программу. И я читала. Я очень много читала на курсах повышения квалификации и для молодых начинающих. И вдруг еще какое-то время вот новая власть меня в аудитории звала. Но сейчас, конечно, другая жизнь. Поэтому давайте...
Ну, вот я хотела сказать, что все равно учебные планы у нас, учебные программы формируют вузы. Мы можем обозначать только круг вопросов, которые нам хотелось бы как заказчика увидеть. На сегодняшний момент мы не обозначаем тот круг вопросов. Поэтому если есть необходимость, если есть целевая аудитория, я думаю, что мы открыты к предложению, мы готовы рассмотреть возможность как организации специализированных курсов при наличии потребности. У нас нет возможности организовывать точечное образование. То есть мы запускаем группу не менее 25 человек. С тем, что мы работаем через свой план мероприятий. То есть мы массово организуем повышение.
Ну, мои же учатся сотрудники, мы это знаем, что мои учатся на разных курсах. Вот, но нам кажется, что нам вот в этих курсах вот просто отсутствует уважение к человеку, просто везде отсутствует даже хотя бы слово уважение к человеку. И мы чиновников иногда просто дезориентируем.
Вот. И второй вариант – это включение как раз в перечень вопросов, которые мы хотели бы видеть в учебной программе. Это при выставлении, так понимаю, технического задания. Либо на конкурс,
вот когда Светлана Николаевна Лобанова, они там свое делали, она просто вот обязательно в программу конкурсы, вот Светлана Николаевна, знаете, да? Это
да, конечно, который, конечно.
Вот, она вот раньше это обязательно выставлялось, когда был представитель правительства Воробьев. Права человека. И где бы ни вели, один раз гуманитарные, кстати, да, помните, один раз кто-то, где бы, кто бы не выигрывал конкурс, они все равно права человека имели в виду.
Ну, вот я говорю, что по предложению мы готовы включать перечень вопросов. Я думаю, что все равно это должно быть инициатива, должна быть сортимент.
Мы с удовольствием будем проявлять эту инициативу. Просто настолько у вас все нестабильно было в последние годы у нас с вами, так скажем. Что...
В сфере доп. Образования тоже весьма нестабильно, так понимаю, грядут серьезные изменения. В связи с аккредитацией и внесением изменений в 79-й федеральный закон по обучению курсов.
Но главное, в бюджете у нас есть деньги обучать чиновников, так что это имейте в виду. Ну, вот. Вот для меня картина, она как-то вот сильно прояснилась. Я захватила пост модератора, да, Антон? Но для меня я понимаю, что эта площадка...
Михаил наша... Викторович, дайте слово.
Да. Михаил Викторович, я имела в виду, что да, в первую очередь...
Сейчас копила информацию. Ну что, можно, да? Представьтесь, Кучин Михаил Викторович. Ну... кандидат юридических наук, доцент, 20 лет проработал на кафедре международного права юридической академии, из них 4 года был директором Института внешнеэкономических отношений и права, последние 4 года возглавлял, был директором Уральского института регионального законодательства, учредителем которого является губернатор Свердловской области, ну и последние 3 месяца безработный. Вот.
Это наша революция, результат наших революций. Смена власти всегда у нас идет в смене руководства.
Этой тематикой я занимаюсь достаточно давно. Ну, где-то, наверное, года с 99-го точно. Вопросами, связанными с правами человека. И особо именно с Европейским судом, с прецедентным правом. Что хотел бы сказать? Вот по поводу выступлений мыслей очень много. Даже не знаю, с чего начать. Но хотелось бы со следующего, наверное. Идея, на мой взгляд, благая. И вот на сегодняшний день, если мы действительно рассмотрим вопрос, связанный с такой образовательной составляющей в вузах в отношении прав человека, в отношении студентов, то я скажу, да, стараний делается. Много чего делается. На выходе видим результат неудовлетворительный. Вот в свое время, когда стал директором Института внешнеэкономических отношений и права, как раз был создан Международный правовой факультет на базе юридической академии, я сам занимался подготовкой и разработкой всей программы по международному правовому направлению. Было введено множество спецкурсов. Заставил, по сути говоря, кафедру работать. Курсы эти были продуманы. Каждый преподаватель вел по несколько спецкурсов, в том числе по международному правовому правовой тематики в сфере прав человека. То есть был не один спецкурс, а несколько спецкурсов. На сегодняшний день, насколько я знаю, по-моему, там ничего не осталось. По кафедре. Я имею в виду. И сам международный правовой факультет прекратил свое существование. Осталась международная правовая специализация, и вот так она достаточно сладенькая. Что мне представляется здесь необходимым или как бы с чего начать? Вот действительно прозвучали слова, что необходимо начать сверху. Потому что вот практика и опыт мой показывает, что вот начинания снизу, они быстро заканчиваются. Если, например, сверху нет поддержки. Сейчас у нас есть достаточно неплохое время, или неплохой период. С одной стороны, хотя он немножко его упущен, у нас сменился президент страны. Но дело в том, что в прошлом году президент Медведев разработал тогда программу, ну не разработал, а как бы она не была оформлена в виде какого-то документа. Программа правового просвещения в Российской Федерации. Вот он ее презентовал. На основе этой программы начали шевелиться субъект Российской Федерации. И я скажу, что была создана в прошлом году рабочая группа на базе Минсоцзащиты. Тогда вот некоторые участники здесь присутствовали и работали. Эта программа была разработана. Программа касалась правового просвещения. И эту программу в январе месяце этого года на президиуме правительства утвердили. Почему вот само правительство потом не утвердило? Президиум правительства там предложил, то есть решил вынести на правительство, и президиум постановил утвердить эту программу. Но вот я ее в окончательном виде, в виде уже как постановление правительства, не увидел.
Мы тоже его не нашли, да? У нас Ирина Николаевна все еще искала, это у нас, поскольку это внутреннее, у нас Литвинова этим занималась, и все не могли увидеть.
Но, тем не менее, на президиуме все это было утверждено, я на этом президиуме правительства был, в том числе как бы выступал и говорил по этому поводу, и она нормально, хорошо прошла. Так вот, в этой программе как раз направлено на право просвещение, в том числе достаточно много вопросов уделялось и такого моменту, как наличие правового нигилизма в обществе, да, и как бы борьбы с правовым нигилизмом. В том числе по касательной, как бы смотрим там и вопросы прав человека, здесь же, соблюдение Конституции и прочее. И вот эти моменты дают, по сути говоря, нам, ну, скажем так, зацепку. Зацепку политического плана или политико-правового плана у нас в Свердловской области. С тем, чтобы это реализовывать. То есть это разрабатывалось, я говорю, инициаторами была власть, да, исполнительная власть по разработке этой программы. Это было поднято на достаточно высокий уровень. Это было принято на президиуме правительства Свердловской области. Никаких возражений ни у кого это не вызвало. Так вот, хотелось бы...
Да.
Ну вот, хотя бы вот двигать. Кстати, итогом, вернее, уже одним из шагов вот этой программы явилось то, что вот мы тогда достаточно широко обсуждали вопрос по бесплатной юридической помощи. Это как раз тоже, это половина программы, наверное, посвящена бесплатной юридической помощи. А про вторую половину программы как бы забыли.
Мы посмотрели, да.
Так вот, здесь как раз мне представляется очень важным, может быть, пробудировать этот вопрос. С тем, что если преподаватели меня поправят, все-таки 4 года уже в юрокадемии не работал, у нас есть при формировании программы в ВУЗе есть различные компоненты. И в том числе у нас есть региональный компонент. Количество часов меняется периодически, его там меняют то поменьше, то побольше, но тем не менее региональный компонент есть. Так вот, если мы обратимся к юридическому понятию регионального компонента, то региональный компонент, по сути говоря, устанавливает субъект Российской Федерации. У нас на практике сложилось таким образом, что региональный компонент и там, вот, скажем так, вузовский компонент, это все вуз сам говорит, это вот мои часы, я здесь что хочу, то и делаю. И в принципе у нас субъект никогда в эти дела не вмешивался. Так вот, было бы очень замечательно, если бы, например, через инициативу правительства, да, Свердловской области, в контексте реализации принятой программы, было бы предложено, например, на совете ректоров со стороны правительства Свердловской области.
Я услышала, ее курирует, кто у нас. Власов?
Власов занимал.
Да, все, давайте мы Власова просто поторопим собрать, да, народ на эту,
да,
тему.
И
внести на совет.
Внести предложение на совет ректоров по поводу введения в качестве регионального компонента преподавания прав человека в вузах. И вот когда это будет уже инициировано, я думаю, со стороны правительства и, может быть, подкреплено из-за письмом, обращением к совету ректоров, и будет решение совета ректоров, я думаю, оно будет положительно в этом случае, то тогда вузы в обязательном порядке должны будут внести в качестве регионального компонента преподавание прав человека. И вот тогда уже вопрос...
А мы подпитываем финансами, да, получается?
Вот здесь, по сути говоря, ни о какой финансовой поддержке речи не идет. Совершенно. Содержательная часть, и все.
То есть вы даже если...
Даже если просто упирается одна дисциплина, будет
внести
на права человека.
Но она в этом случае станет обязательной в качестве преподавания в вузах. И тогда уже, например, может даже периодически, я не знаю, там, хоть раз в пятилетку, там у совет, на том же самом совете ректоров, заслушать, как исполняется программа правительства в этой части, в плане регионального компонента. И это будет на очень хорошем таком поводке держать вот эту ситуацию.
Мы только вчера по программе МАНС с Власовым встречались, и результат очень хороший этой встречи. Я, знаете, что просто вот вынуждена убежать на 90-летие адвокатуры. Я что хочу сказать? Мне понравился вот состав наш, который вас в ВУЗ выделили, да? Мы в состоянии говорить, наверное, друг с другом. Я думаю, что ни для кого для вас не был бесполезен наш разговор, да? Мы, это первая встреча. Может быть, мы ее, я предлагаю, как бы вот структурируем и как создаем, как рабочую группу, да, постоянно действующую, и начинаем работать. Так, Антон? Мы начинаем работать. И это приведет к каким-то вот вещам. Я вот услышала несколько для себя отдельных советов. Вы тоже для себя что-то, наверное, получили сегодня. И, значит, ну, как отдельно это проведение конференции, как отдельно это рассмотрение программы, как отдельно это включение, мои хотя бы обращения о том, что включили, значит, на переподготовку чиновников обязательно снова права человека. Как отдельно это то, что мы, значит, с вами, значит, обращаемся к ректорам. Ну вот, это вот уже несколько. Ну и как отдельно, я думаю, что мы, наверное, начнем, может быть, для себя, но судьи, кто, хочу сказать, я вот так послушала, посмотрим какой-то типа, у нас было среди преподавателей школ, да, был такой своеобразный
конкурс, который очень неплохой, но мы там среди школ мы могли набрать высокий уровень достойного жюри. Это все-таки преподавание, курс по правам человека, преподавателя. Конкурс преподавателей курса по правам человека. Поднять статус тех, кто читает права человека. Я еще раз говорю, что я считаю, что как Европейская конвенция, как всеобщая декларация, как и наша конституция, это все права человека. Это все-таки права человека. Ну и механизмы их реализации тоже. Поэтому вот то, что мы для себя взяли, Анна Валентиновна все это записывает, мы будем это начнем исполнять и будем работать над созданием. И ну, я вот только с одним хотела сказать, с уважаемым Михайловичем, что мне кажется, начинать надо вообще с денег, а потом свыше или не сниже финансовые прежде всего возможности. Здесь тоже вот Антон, наверное, скажет, что он видит здесь при наших финансовых возможностях. И то есть это для того, чтобы объединиться и сделать. Поэтому если у нас это еще появится, то мы можем с вами явить Екатеринбургу значит, объединение какое-то вот такое хорошее объединение. А что в Урфу-то не пришли? Урфу-то. Их не звали?
Нет, Урфу сейчас не звали, потому что у нас содержательная часть, у нас пока не пробовалась.
Ну, они-то хотели бы тоже сюда войти, поэтому мы должны сейчас Хомякову, прямо даже он сказал, что надо создавать что-то, чтобы тоже с правами человека. Там тоже философия права читается совершенно исключительно. Это философская школа не хуже, чем Свердловская юридическая школа корректируется в России, поэтому там философия права читается, разработана читается. Поэтому вот все наши усилия объединить и сделать. Поэтому я рада всех была видеть. Мы не в последний раз встречаемся все. Ну, тех, кто был инициатором, я очень благодарю и надеемся, что мы с вами будем работать и увидели что-то, да, вместе взятое. И я думаю, что никто не откажется войти вот в состав постоянно действующей рабочей группы, но я бы все-таки причислила сюда и гуманитарное образование, имеется в виду политологов-журналистов.
Татьяна Георгиевна, это еще одно предложение. Раз предлагают создать эту рабочую группу, постоянно действующую, и звучали предложения создать работать над созданием консорциума, да, магистратуры, нам ничего не мешает сейчас уже начать работу над самой программой магистратуры по правам человека. Вот эта же рабочая
вот
группа
есть,
может как раз этим и заниматься, и не знаю, к завершению, к началу следующего учебного года, чтобы у нас уже была готова эта программа написана. Что?
Надо раньше.
Надо.
Не к началу учебного года.
Когда тогда?
Ну, во всяком случае.
Во-первых, определиться, где будет реализовываться эта магистерская программа. Потом составлять учебный план, рабочие программы дисциплин и наполненных учебно-методических преподавателей.
Да.
Это очень большая работа.
Встраивать учебный план будущего
года. Если сегодня все к следующему году, то это уже сейчас нужно начинать. И быстро.
Ну да, и во всяком случае сделать, ну, самое позднее, это до марта, наверное, надо это сделать.
Да.
До марта готовы.
Это потому что там уже критически.
Давайте
потом магистерская программа, она подразумевает еще очень большую наполненность практической составляющей. То есть нужно находить базы практик для студентов.
Это обязательно.
Конечно.
Ну, вот у нас философия права тоже мне говорила, когда они открывались еще на моей памяти не так давно. Ну, лет 6 назад философия права в УФУ, они боялись, что базы практик не найдут. И у них оказалась такая база, что к нам уже даже немного ребят посылают. То есть все-таки находится, это гуманитария, это чистой воды, не юристы в сфере прав человека.
Вот мне представляется то, что, может быть, вначале, ну, я не знаю, консорциум хорошее слово, да, но сможем ли мы здесь сделать, а может быть, вот сделать что-то типа межвузовского образовательного центра по правам человека, да, у которого была бы функция такая, ну, больше, я не знаю, организационно-методическая, что ли, чтобы способствовать вот и подготовке. В том числе, да. Может быть.
Вот, поэтому я думаю, что мы все-таки вот даем возможность всем подумать, поработать, предложить и нам дать возможность поработать вот за этот период и в течение через месяц собраться. Найдем мы такую возможность? Или вы думаете, что это поздно? Нет, я думаю, что мы скажем со своими наработками и предложениями придет. Я думаю, что это было бы очень хорошо, если бы появился действительно межвузовский первый межвузовский центр как символ прав человека, как самый важный. Не инвестиции, извините меня, какие-то там, а именно права человека.
Центр Ельцина уже площади сдает.
Центр Ельцина нам обещал площади. Но я только не знаю, что 30-го Бурбулис приедет, значит, они обещали нам по центру прав человека площади. Базовую площадку какую-то. Обещали. Но я сейчас не знаю, что происходит. Я читала в прессе вдруг, что там торговый центр будет. Но это я в прессе прочитала. До этого...
Там это же много.
До этого Татьяна... Татьяна Юмашева...
Там спортзалы, там все, что хочешь.
Татьяна Юмашева до этого обещала отдать этаж целый на центр прав человека. И она сказала, что это будет самое большое счастье для Бориса Николаевича узнать об этом. Что на его земле есть такой центр.
Вот, отлично.
Но я пока не знаю, что-то тут после всего памятника и всего, что-то тут сильно, видимо, менялось.
Дают, сдают под мероприятие, уже сдают. Уже сдают. Надо забивать. Лучше.
Это уже центр прав человека, и надо уже...
Они причем хотели финансировать содержание из фонда Ельцина, вот этот центр. Содержание только, не работу, а...
Это тоже хорошо.
Давайте от нашего обращения Юмашевой...
Делаем. Делаем все. Это еще это пятое, да, реальное предложение?
Да, и было бы хорошо, если бы мы наши рекомендации из круглого стола направили широкому кругу лиц, губернатору, совету ректоров, чтобы, например, мы не ждали решения, когда курс будет все-таки утвержден, а мы направили...
А я боюсь, что их надо морально подготовить, в чем Наташа права. Да. Знаете, у нас сегодняшняя аудитория властная не очень готова. Вот, и я, знаете, еще что хотел сказать. Ушел предыдущий президент, но пришел новый президент. Значит,
старый.
Новый президент пришел. Он не про правовое просвещение. Он как раз сказал, что я буду с вами работать и дружить, омбудсманы, потому что я не понял. Вот я в моем представлении, права человека – это защита человека. А вы все тут выходят на болотную и орут, снять президента. Но это всего лишь одна маленькая это. Поэтому я очень хочу, и когда он нас услышал, мы когда сфотографировались с ним, он на меня говорит, ну почему их знают на Западе, а вас не знают? Как вы говорили? У меня сердце оборвалось. Я вообще согласен с вами на 100% права, трудовые права граждан. Я говорю, ну тут ему все сказали, что меня весь Запад тоже знает. Он сказал, ну, почему ПАСЕ, значит, вот называют, что этих, а не эту, значит, и все такое. Ну, ему тут Лукин сказал, ну, в ПАСЕ вы посылаете того, кого вы посылаете, а ее бы послали, и вся бы трибуна ПАСЕ плакала от того, что она делает. Поэтому я поняла, что на нас сделана какая-то ставка, что президент хочет понять, что такое права человека. Вы знаете, что кровь нашему Путину пьют только за права человека, больше, по-моему, ни за что. И он вот решил понять, что это такое. С нами он решил встречаться регулярно.
Татьяна Георгиевна, давайте мы подготовим ему проект указа.
Ладно. Проект указа уже слишком далеко пошел. Мне бы дай Бог, чтобы Власов нас быстренько собрал, и мы попросимся, чтобы вот в правовом просвещении послушал, но мы должны быть к нему готовы к этой встрече на уровне области. И я думаю, что мы начнем работать реально. Все, всех спасибо, благодарю, что вы нашли время, возможности. Анна Валентиновна, координатор от нас, вы все ее знаете. И думаю, спасибо.
Спасибо. А мы все записали, да?
Да, я тоже записала.
Да, пожалуйста. Я это все закину на сайт, на Google и поделюсь.